Большое спасибо преданным, что пришли. Мы обсуждаем очень интересную и важную такую жизненную тему, связанную с семейным укладом жизни. Мы часто говорим, что в духовном мире есть семья Кришны, также в этом мире у нас есть семьи. Семья является основой общества. Многие законы, которые действуют в обществе, они также действуют и в семье. Если мы имеем крепкие, хорошие семьи, то тогда наше общество, оно также будет полноценным. Благодаря крепким семьям все общество поддерживается и процветает. Поэтому для нас это очень важный вопрос, потому что также семейная жизнь — это один из ашрамов, грихастхаша. И в этом укладе жизни живет очень много преданных, и они должны практиковать духовную жизнь. И от успеха этого ашрама зависит также очень много. Например, поддержание храмов — это как раз та деятельность, которая очень хороша для семейных людей. Они поддерживают храмы Кришны. И мы строим эти храмы для того, чтобы можно было проповедовать, чтобы можно было привлечь больше людей к сознанию Кришны. Их поддерживают именно семейные люди. Если семейные люди не могут организовать свою семью, как они могут поддерживать храм? Поэтому мы говорим о важных моментах, которые нам будут помогать в нашей семейной жизни. Сегодня я начну с того, чтобы прочитать стихи Шримад-Бхагаватам, в котором говорится, что преданное служение превосходит даже знание отречения. И мы скажем несколько слов о том, как Кришна поддерживает своих преданных в семьях, почему так происходит. Итак, текст Шримад-Бхагаватам, 11 песнь, 20 глава, текст 8. Ятричхая маткатхадау, джаташатхастуяхуман, нанир вино надисвито, сакто бхакти-йогасья сидхата. Если же так и иначе, так или иначе человек развивает веру в слушание и воспевание моей славы, то не будет не слишком разочарованным и не слишком привязанным к материальной жизни, он обретет совершенство на пути любовных, на пути любовной преданности мне. Очень интересный стих. Заметили? Что говорит Кришна? Он говорит, если же так или иначе человек разовьет веру слушания и воспевания моей славы, то не будет не слишком и не будет. А если он разовьет, то не будет не слишком разочарованным, не привязанным к материальной жизни. Он обретет совершенство на пути любовной преданности в мире. Не слишком разочарованным, не слишком привязанным должен быть человек. Комментарий Шрилы Прабхупады. Короткий комментарий. Если человек встретит чистых преданных и послушает их трансцендентные рассказы о Господе Кришне, то у него появляется возможность стать преданным Господу. Как сказано в предыдущем стихе, те, у кого материальная жизнь вызывает отвращение, встает на путь имперсонального философствования и упорно пытается искоренить в себе любые следы личностного бытия. Те же, кто по-прежнему стремится наслаждать свои материальные чувства, пытается очиститься, предлагая Всевышнему плоды своей повседневной деятельности. Но наибольшего успеха на пути чистого преданного служения добивается тот, кто не слишком отречен от материальной жизни и не слишком привязан к ней. Материальное существование уже его не привлекает, так как не может дать истинного счастья. Тем не менее, такой человек не теряет надежды обрести совершенство как личность. Господь говорит здесь, что тот, кто избегает двух крайностей, материальных привязанностей и ухода от нее в имперсонализм, и получает возможность общаться с чистыми преданными, с верой, слушает их рассказы, без сомнения достигнет достоин вернуться домой обратно к Богу. Такой небольшой комментарий. Итак, в материальном мире мы говорили, что деятельность, она обычно направлена на удовлетворение чувств. В духовном мире деятельность, она направлена на служение Кришне. И в духовном мире есть также некоторая культура, есть вкусы у Кришны. И эта культура, она организована таким образом, что она естественным образом сближает живые существа и Кришну. В материальном мире мы можем видеть обратную вещь. Материальная культура и материальный образ жизни, сама атмосфера в материальном мире, она разъединяет живые существа. В том числе живые существа, они чувствуют оторванность от Кришны, они забывают свои вечные отношения с Кришной. Но в духовном мире духовная культура, она наоборот сближает, она как магнит притягивает живые существа, она способствует тому, чтобы преданные Кришне, они получали даршан Кришны, общение Кришны. И эта культура, культура сближения. И поэтому Грихастха Ашрам, он как раз построен на такой духовной культуре. И следовать духовной культуре для преданных очень важно. Когда преданные следуют духовной культуре, правилам, которые предписывают веды для уклада жизни в Грихастха Ашраме, то преданный получает также некоторые плоды. Я буду сегодня не так много говорить, как вчера, но я хотел бы важные моменты все равно вам сказать, чтобы вы могли записать. В дальнейшем вы будете размышлять над этими вещами, и вы, если будете практиковать эти вещи, вы увидите, как это работает. Итак, в ведах говорится, что если человек, он следует духовной культуре, то он имеет очень интересные последствия. Первое, что обретает человек, следуя духовной культуре, он обретает, как правило, духовные силы. Очень часто преданные, которые живут в семье, они так и говорят: у меня не хватает духовных сил, чтобы повторять 16 кругов мантры. Бывает такое?
Да.
У меня нет времени читать книги Шрилы Прабхупады, говорят. Я не могу вставать в 4 утра. И если мы подойдем, то, скорее всего, большинство семейных людей, они именно живут вот примерно в подобной ситуации. Ну, если взять так свою ядру, общину, где мы живем, подходить и спрашивать преданных, ну как у них вот в семье, что, как вы живете духовной жизнью, то преданные будут говорить, что у нас, может быть, не хватает этих вещей. Шри Чайтанья Чандра Чарам Прабху Кей. Итак, когда человек следует именно духовной культуре, в ведах говорится, что первое, что человек чувствует, он чувствует некоторые силы. То есть человек чувствует вдохновение. И это вдохновение, оно выражается в том, что у человека есть силы повторять 16 кругов. У него есть вдохновение, силы вставать в 4 утра. У него есть желание, сильное желание читать книги Шрилы Прабхупады. И это следствие как раз именно того, что атмосфера, она благоприятная. Второй важный момент, который человек получает, следуя духовной культуре, это то, что у человека появляется особая шакти. Это сила различать. Сила различать природу духа и природу материи. Зачастую в нашей жизни повседневной мы путаем многие понятия, что такое духовная жизнь, что такое материальная жизнь, относится это к духовной деятельности или к материальной деятельности. Сегодня я разговаривал с одними преданными, и это хорошие преданные, я их давно знаю, они семейные люди, и я спрашиваю у этих преданных, ну, этот преданный, он даже президент какой-то ядры, одной ядры. Я спрашиваю: ты работаешь? Он говорит: нет, я не работаю. Я спрашиваю: а как ты свою семью содержишь? У него жена, есть также дети в этой семье. Он говорит: ну, что преданный пожертвует, так я содержу свою семью. И я спрашиваю: ну как, ну, хватает на жизнь? Он говорит, ну, не знаю, может быть, не хватает. И рядом стоит жена. Ну, я смотрю, она не улыбается, она серьезная. И я понимаю, что она хочет что-то сказать. Я спрашиваю у нее, вам хватает, вас, ну, как вы вдохновлены, вас такой образ жизни, который вы ведете, вашей семье удовлетворяет? Ну, она говорит, ну, не знаю. И я понимаю при этом, что она говорит, ну, нас такой образ жизни не устраивает. Я это понимаю. И я спрашиваю преданного, я говорю, ну, а почему ты не работаешь? У него есть специальность хорошая, он мог бы работать. Говорит, ну, как-то, зачем работать преданный, он же не должен работать. Я спрашиваю, а почему? Ты же когда создавал семью, ты как-то планировал, что у вас будет дом, будет семья, как? Ты же планировал, что ты будешь поддерживать. Он говорит, ну мы же стали жить духовной жизнью. Соответственно, раньше у этого преданного была работа. И когда он стал семейным, ну вот стал преданным, он отказался от этой работы. Посчитал, что это не нужно. Что это что-то неважное. Вот способность различать материю, благоприятное, неблагоприятное, дух, материальную деятельность. Это особая сила. Она называется на санскрите Вивека Шакти. Это сила разума. Различать это сила разума. Сила разума. Вивека Шакти. Посмотрите, Арджуна он был воином. И он не отказывался от сражений в конечном счете. Он исполнял свой долг. Мы можем видеть, что если мы читаем Шримад-Бхагаватам, то все домохозяева, они имеют какую-то профессиональную деятельность, они либо вайши, либо кшатри, либо брахманы, либо еще кто-то. То есть они исполняют предписанные обязанности в соответствии с природой этого материального тела. И способность понимать эти вещи, это также сила разума. Она очень важна нам. Еще один очень важный момент, который человек обретает, живя в атмосфере духовной культуры, это то, что человек обретает гармонию. Он обретает некоторое умиротворение. Третье. Человек обретает гармонию с собой. Внутреннюю гармонию. То есть в целом преданный он счастлив, он выглядит очень счастливым. Часто мы видим, есть разные преданные, иногда мы приходим и можем видеть, что преданные такие, очень суровые могут быть. У них не проявлено вот слишком много счастья. А есть преданные, которых просто видно за очень большое расстояние, потому что они светятся, у них исходит вот эта особая энергия, умиротворение, они удовлетворены своими какими-то возможностями, то, что происходит в их жизни. У них есть какая-то цель, в них чувствуется целостность, полнота их жизни. И это приходит благодаря тому, что есть хорошая, правильная атмосфера, в которой живет преданный, духовная культура. И четвертое, человек обретает постепенно такой человек, он начинает обуздывать эгоистические, низменные качества. Обуздывает. Качество. Это означает, что такой человек, он становится очень открытым. Он становится по-настоящему слугой своих близких. Жены, детей, ну или мужа. Такой человек, он готов что-то делать для других. Ему это совсем не сложно. Он также становится слугой общества. И это очень важный момент. Это помогает преданным иметь также очень правильное настроение, хорошее настроение, когда не так много каких-то эгоистических потребностей у человека. Я недавно был на хорошем даршане, приезжал один духовный учитель сюда в Омск, и у него есть ученики. И это молодые преданные, они хотят быть учениками этого духовного учителя. И также они объявили о помолвке. И мы пришли с этими преданными на дашу попросить благословения у духовного учителя на какие-то правильные отношения. Ну, чтобы духовный учитель знал, что вот его ученики, молодые люди, они собираются как-то пытаться строить свою будущую семейную жизнь. Сейчас у них время помолвки. Эти преданные пришли, они очень были счастливы видеть своего духовного учителя. И они пришли, и они не знали, что говорить. В основном говорил все я. И я представил этих преданных, сказал, что хорошие преданные, они занимаются таким и таким служением. И Махарадж на них посмотрел, он спросил, есть у вас какие-то вопросы. Они сказали, нет, у нас никаких вопросов нет, все очень хорошо. Но я понимал, что у них должны быть какие-то вопросы у этих преданных. И тогда я просто рассказал Махараджу, что вот у них сейчас объявлена помолвка. И я попросил какие-нибудь дать несколько наставлений или благословений относительно, как им начать строить совместные отношения, которые бы их поддержали в их также духовной жизни. И я услышал очень интересный ответ. А Махарадж, он посмотрел на этих молодых преданных и сказал, у вас очень хорошее время, вы будете сейчас строить отношения. Он сказал, но, пожалуйста, не забывайте такую важную вещь. Он сказал, не сосредотачивайтесь слишком сильно друг на друге. Вы сейчас будете знакомиться друг с другом. Когда девушка и юноша начинают знакомиться друг с другом, что происходит? Они очень вовлекаются в отношения друг с другом. Они вот начинают слишком близко общаться, все время вместе проводят. То есть они пытаются друг друга понять. И этот духовный учитель, он сказал этим преданным, он сказал, сильно не концентрируйтесь сейчас друг на друге. Он сказал, в семейной жизни вообще муж и жена, они, конечно, живут вместе. Но если они слишком концентрируются на друг друге, то это означает, слишком думают друг о друге, заботятся друг о друге, только уделяют время друг другу. Он сказал, это немного эгоистическое проявление, проявление эгоизма. Человек думает, я, моя семья, моя жена, мой муж. На самом деле, даже если муж думает о своей жене, то он думает о себе в конечном счете, моя жена. А жена, она смотрит на мужа и думает, мой муж, и поэтому она общается с ним. И этот Махарадж, он сказал, в семейной жизни очень важно не развивать этот эгоизм. Если эгоизм, он становится чуть больше, то в семье появляется что? Раздор появляется, неудовлетворенность, споры появляются. Эгоизм увеличивается, появляются споры. Он сказал, поэтому в ведической культуре семья, она хотя вместе, они живут вместе, муж и жена, они уделяют друг другу время, но что они делают? Они уделяют достаточно много времени и сил во внешнюю среду, в общество. Они служат обществу. Они заняты какой-то деятельностью в храме, они раздают какой-то просад, они приглашают гостей. То есть усилия семьи в достаточно большой степени направлены вовне. Другими словами, культура, она такова, что в этой культуре эгоистические определенные настроения, они начинают уменьшаться, и люди начинают меньше думать, преданные начинают меньше думать о себе, как неудобно, неудобно. Обеспокаиваться какими-то вещами, которые его окружают. Это начинает уменьшаться. И так это происходит очень естественным образом. Даже преданному не нужно прикладывать каких-то особых усилий. Духовная сила приходит к преданному, у него появляется вивека шакти, сила разума делает различия между материей и духом. Он способен видеть эти вещи. Внутренняя гармония возрастает. У преданных и обуздываются эгоистические качества или желания у таких преданных. Как преданные считают, в вашей духовной жизни нужны эти качества?
Да.
Если вы хотите получить эти качества, вы их можете очень легко получить, именно живя в культуре духовной жизни, в культуре варнашам, в культуре как раз греха с хашем. Если сохранять материальную культуру, то, скорее всего, всех этих четырех достижений почти будет невозможно получить. Это будет все под большим вопросом. И таким образом, сама по себе культура, она является такой формой наставления Кришны, правил предписаний, и это форма защиты Кришны. Ведах есть этот известный стих на санскрите из Махабхараты, где говорится о том, что «Дхарма эва хато ханти, дхарма ракшати ракшатаха». Наверное, слышали преданные этот стих. Этот стих, он как раз гласит о том, что если мы пытаемся уничтожить дхарму, то дхарма сжигает человека изнутри. Но если человек следует дхарме, защищает дхарму, то дхарма, она будет защищать этого человека, она будет давать все необходимое человеку. И фактически культура, она является формой защиты Кришны. Кришна, он способен защитить своих преданных, свое общество через определенную культуру. И, безусловно, эта культура, это варнашам, это грехасхашам. И в Бхагавадгите Кришна также говорит об этом важном моменте, по-моему, если я не ошибаюсь, в 4 главе. Кришна произносит очень известный стих «Ананьяс чинтаян тума егьянам упалепасате тэшам нитя биюктанам йога кшема бахам ахам». Кто-нибудь из преданных знает этот стих? «Ананьяс чинтаян тума». Не знаете? Это очень известный стих из Бхагавадгиты. Вокруг него очень много разных обсуждений ведется. В этом стихе Кришна говорит о том, что те, кто всегда поклоняется мне безраздельной преданностью, сосредотачивая свой ум на моем духовном образе, я даю то, что им не достает, и сохраняю то, что у них есть. И в этом стихе есть одно очень ключевое слово, которое на санскрите звучит как «а». Йога кшема вахам ахам. Это слово «кшема». Кшем. Это очень интересное слово. Это слово «кшема» с санскрита переводится как «благополучие» или «успех». Кришна говорит, если даже такому человеку не достает какого-то благополучия или успеха, или чего-то важного, даже в материальной сфере, Кришна говорит, я сам лично добавлю все, что будет необходимо. Я защищу то, что у него есть. Если чего-то по какой-то причине такому преданному не хватает, я добавлю все, что необходимо. И Кришна поэтому известен как Кшем, тот, кто способен поддерживать все живые существа. И в первую очередь лично Кришна заботится о своих преданных. Есть одна история о том, как Кришна однажды проявил это качество. Это история также из семейной жизни Кришны. У Кришны тоже была семья. У него была даже не одна жена. Знаете, сколько у него было жен? Сколько? 16 108 жен. Такое огромное количество жен. И, по-моему, у него Сатибхама была жена одна такая. И Кришна, он... Сатибхама? И Кришна стал задерживаться как-то. Он стал поздно домой возвращаться. Иногда бывает, мужья не поздно возвращаются домой. Если муж задерживается где-то и вовремя не возвращается домой, что происходит? Жена немного переживает. И когда муж вот приходит поздно домой, она обычно строга, она спрашивает его, ты где был? И Сатибхама, она была строга, она Кришне, когда Кришна пришел домой, она говорит, ты почему задерживаешься, что происходит? Может, я что-то не понимаю? Ты обычно раньше приходишь домой, а сейчас... У тебя какие-то дела или что? И Кришна был такой немного уставший, он говорит, ну, у меня много обязанностей, мне нужно много что-то сделать. И она стала спрашивать, а какие у тебя обязанности? И Кришна сказал, ну, одна из моих обязанностей, я должен обо всех позаботиться, я должен всех поддержать. И его жена, она удивилась и сказала, ну, что тут в этом сложного, ты же Кришна. Конечно, Кришна сказал, ну, вот у меня очень много дел. И жена, она с подозрением отнеслась к его вот этим, к этим словам. Она сказала, неужели ты всех поддерживаешь? Кришна сказал, да, всех поддерживаю. И она не поверила до конца этим словам. На следующее утро она сидела, и утром она занималась тем, что она приводила в порядок макияж свой, причесывала волосы, как-то украшала себя. И она размышляла над этими словами, что сказал Кришна. Я думаю, ну как он может всех поддерживать? Я должна вывести его на чистую воду. И она увидела в этот момент, она сидела, у нее было зеркало, она приклеила себе бинди на лоб, делала это украшение. Это украшение очень важно в ведической культуре. Что оно символизирует?
Замужем, защита.
Защита мужа, да. И она приклеила как раз бинди, и она сидела зеркалом, и я смотрела на себя, и она себе нравилась. И она размышляла, как Кришну вывести на чистую воду. И она увидела, что по столу ползает маленький муравей. И она взяла и подумала, ну хорошо, сейчас посмотрим, как Кришна всех поддерживает. И она взяла этого муравья в коробочку в какую-то. У нее была коробочка пустая. И в эту коробочку посадила, закрыла коробочку и в карман положила. Кришна всех поддерживает, но то, что у меня в кармане, я знаю. Посмотрим, как он поддержит этого муравья. Пришел вечер. Кришны нет. Опять вовремя. Его жена беспокоится. Где он пропадает? Пришло уже, солнце село, луна зашла, звезды на небе, стук в окно. Она открывает дверь, Кришна стоит, уставший. Она спрашивает, ты где был? Она говорит, я всех, о всех заботился, у меня много обязанностей. И она говорит, ну ты о всех позаботился? Он говорит, о всех позаботился. Говорит, точно обо всех? Но она целый день ходила, держала эту коробочку рукой, чтобы там она или нет. Там муравей был, который она спрятала эту коробочку. И Кришна говорит, да, было тяжело, но я обо всех позаботился. И все, это было ей достаточно, чтобы разоблачить своего мужа. И она сказала, не ври, сейчас я тебя разоблачу, ты не о всех позаботился. И Кришна сказала, всех о всех. И она достала коробочку и торжественно ее показала Кришне. Ты знаешь, что в этой коробочке? Кришна сказал, да, знаю. А что там? Он сказал, и о нем ты тоже позаботился? Он даже не говорил, что там. Он сказал Кришна, да, и о нем я тоже сегодня позаботился. И Сатьябхама, она открыла торжественно эту коробочку, чтобы предъявить Кришне этого муравья, которым никто не позаботился. И когда она открыла эту коробочку, она увидела в этой коробочке муравья. Но также рядом с муравьем она увидела, так как она приклеила бинди, то бинди он клеится на рисовую, на муку, на такой как клей, клейстер. И кусочек вот этого бинди, он упал туда в коробочку, и рядом лежит с этим муравьем. И муравей поел вот этой вот рисовой каши, и он лежит там на дне коробочки, и он полностью сыт и удовлетворен, накормлен. Кришна говорит, вот смотри, о нем я тоже позаботился сегодня. И Сатьябхама закрыла эту коробочку, сказала, ну Кришна, тебя не разоблачить. И так Кришна, он как раз кшем, он заботится обо всех. И он поддерживает все живые существа, в первую очередь также, безусловно, он заботится о преданных. Поэтому преданные должны не забывать этот урок о том, что Кришна будет поддерживать их, если они будут жить этой естественной жизнью, в естественной культуре. Я буду заканчивать сейчас. У меня есть еще одна история, но я, наверное, ее оставлю на потом. Это также история о том, как Кришна поддерживает своих преданных и как он может непосредственно влиять на жизнь своих вайшнавов, на семейную жизнь преданных. Я на этом остановлюсь для того, чтобы предоставить больше времени Праджанане Прабху, потому что вчера он сказал очень важные вещи для преданных. По крайней мере, даже для меня вчерашние слова Раджамани Прабху были очень ценными.
Ведь Бхагаватам родился из правильных выполнений семейных обязанностей между Шивой и Парвати. У них были правильные отношения, и они правильно выстраивались свои обязанности между друг другом. И правильные отношения были у них такие. Он рассказывал весь Шримад Бхагаватам. А она в это время сидела и слушала. И только он ее единственный. Я буду рассказывать Шримад Бхагаватам из состояния транса. Потому что язык Шримад Бхагаватам – это язык транса. Это не какое-то интеллектуальное произведение. Язык транса. И только говорит, Единственное, прошу, я буду в трансе, и когда я в трансе, ты иногда что-то там, звуки издавать, чтобы я понимал, что ты слушаешь. И он начал рассказывать, и где-то к середине она уснула. В это время сидел Шука, Шукадева Госвами, в облике попугая. И ему было интересно. И он звуки вместо нее издавал. Всякие разные. И Шива все рассказывал. Он издавал звуки, Шива рассказывал. И когда он уже подходил к концу, он открыл глаза и смотришь, пару эти уже там. Седьмой сон видит. Все так сладко у нее. Он понял, что это было уже давно. А тогда кто звуки издавал? И он увидел попугая. И погнался за ним. Всю вселенную проскочили они. Он летел, Шива гнал его. И куда попугай делся, он прилетел там, где Вьясадева рассказывал своей жене, Шримад Бхагаватам. Они там тоже параллельно, правильно выполняли свои обязанности. И ну, жена Вьясадева, она не спала, она с открытым ртом слушала. И попугай туда влетел в рот. И так появился Шукадева Госвами. Все недорассказал Вьясадева своей супруге. Он долго ей рассказывал, Шукадева Госвами сколько было в утробе матери, кто знает. 16 лет. В итоге вышло. И он не успел ему Игоря Радхи и Кришны рассказать. То есть это суть семейных отношений. Прогрессировать вот так. И у Вьясадевы были ученики. И он спрашивал там, никого не видите в лесу? Они говорят, да видим, какой-то там странный человек бегает, длинные руки, такого темной грозовой тучи, был похож на Кришну светом. Шукадева Госвами. Мы, говорит, всегда пугаемся, его там мантры всякие читают. Говорит, я вам защитную мантру дам. Вот когда его увидите, пойте Джайарада, Мадхава, ну и дальше Хаджамихай и так далее. И когда они его встретили, он за ним, ну где-то вот рядом, они начали эту мантру петь, и он за ними побежал. Они говорят, странно, он сказал защитная мантра, а он за нами бежит, наоборот все. И так они к Вьясадеве прибежали, и Шукадева Госвами заскочил. Говорит, погоди, я же тебе еще не все рассказал. Да, ну ладно, и присел Шукадева Госвами, он ему Игорь Радха Кришна рассказал, Шукадева Госвами говорит, все, все, и тогда пошел. То есть и так Шримад Бхагаватам родился из правильных взаимоотношений между Шивой Парвати и между Вьясадевой. Забыл, как его. Да, его жена, как его зовут. Я прочитаю просто перевод стиха. Это Шримад Бхагаватам 7.14.3.4. Сразу два стиха. Грихастха должен снова и снова общаться со святыми и с почтением внимать их нектарным повествованием о Верховном Господе и Его воплощениях, деяния которых описаны в Шримад Бхагаватам и других Пуранах. Благодаря этому он постепенно, как человек, пробуждающий от сна, избавится от привязанности к жене и детям. Кажется, как женщина думает, что теперь уйдет, что избавится от привязанности. И вот Манибанг Прабу читал стих. Там и прочитай.
Если же так или иначе человек развивает веру в слушание и воспевание моей славы, то не будучи не слишком разочарованным, не привязанным к материальной жизни, он обретет совершенство на пути любовной преданности мне.
Сегодня читал?
Да.
Кто избегает, вот в комментарии, значит, кто избегает двух крайностей материальной привязанности и ухода от нее в имперсонализм? Это был комментарий. Комментарий, значит. Итак, две мысли. средне смотреть, вот уходит, то избегает материальной привязанности и избегает еще раз. То есть две идеи есть у нас. Избавиться от привязанности к жене и детям, то, что я прочитал, и то, что вот в комментарии. То есть не быть слишком привязанным и слишком отреченным. И здесь мы теперь попытаемся соединить эти две мысли. То есть первая мысль какая? Кто запомнил?
Не быть привязанным к семье и детям.
Так, и вторая мысль?
Не слишком
привязанным и отреченным. Вчера мы говорили, помните, какие аспекты? Сначала нужно создать правильную привязанность, чтобы подойти к отречению. То есть к отречению надо подходить из привязанности. Из правильной привязанности. Тогда мы подходим к отречению. Если мы правильно вступаем в отношения, то низшие качества, вкусы их не уходят. Я сегодня читал письма Прабхупады по поводу греха асхашрамы. И ему там ученики задают вопрос, Шрила Прабхупада, а в духовном мире есть сексуальные отношения? Он говорит, там в духовном мире они не входят в такую близость, но у них есть эти чувства переживания, которые отражаются в виде разных видов бхавы. Вот такие там отношения. Итак, не слишком привязанный, не слишком отреченный. Кто как думает, что значит не слишком привязанным и не слишком отреченным.
Ну что это после выполнения своей обязанности, я где-то слышал, то, что не просто мы испытываем какие-то чувства, тепло там, то есть это от Кришны. Но не привязанность в смысле того, что, допустим, если мы не привязаны, мы как бы там не гневаемся, если там, если что-то произошло, если конфликт там, или на половину идем по чувствам.
Никогда не считать, что там, не знаю, члены семьи важнее Бога, так может быть.
Важнее Бога.
Бог всегда важнее отношения с ним.
Тогда можем ими пренебрегать?
В то же время есть также харм, исполнение долга, Господь хочет, чтобы мы исполняли долг, да, то есть тоже отречение Господь не рекомендует. То есть мысль крутится, не могу сформулировать.
Где же Кришна? Брак создается, чтобы служить Кришне, чтобы это помогало, чтобы уйти в духовный мир. Если все вместе и детям, это вот цель высшая.
Брак создается, чтобы служить Кришне. Встречали вы у преданных половинчатые семьи?
То есть и на материальной основе, и на духовной?
Половинчатые семьи. Знакомы всем это понятие? Либо жена преданная, муж нет, либо муж преданный, жена нет.
Полно.
А встречали вот такие случаи, к примеру, парень преданный, он практикует сознание Кришны, а она не преданная, и они между собой женятся.
Да.
Полно.
Да.
То есть, видите, он преданный, а она не преданная, и они создают брак.
Просто он вылюдит, думает,
он преданный. Он вылюдит.
Он думает, он сделает ее преданной, в итоге потом он сам падает.
Ну, не спешите с выводами.
Но у нас такие опыты.
Падение было.
Главное, не спешить с выводами. Никогда нельзя выводы за других делать. Заметьте, многие преданные общаются, немножко от темы отклонились на несколько минут, общаются выводами. Нужно общаться аргументами и фактами. Никогда нельзя делать вывод за другого. Вывод пускай он сам делает. Вы ему просто, так сказать, грубо, да, накидали факты и аргументы. Не надо за человека вывод делать. Это называется комментарий. Нельзя за других комментировать их мысли. Вы им просто предоставили факты и аргументы. Он сам пускай вывод делает. Это важно в общении. Заметьте, вот начните вот просто понаблюдать. Многие преданные общаются выводами. Сразу выводами. За кого-то. Вывод клеймо. Все, он вот такой. Я тебе по секрету скажу, он такой. И создаю мнение о нем. Мне многие приходят, говорят, жалуются на кого-то. Вот он такой, такой, такой. Я говорю, у тебя сейчас проблема. У него нет проблем, он же ко мне не пришел. Третий человек, за которого ты говоришь. Он ко мне не пришел, у него нет проблем. У тебя проблема. И вот многие вот так общаются, то есть выводами. это так, другая тема. Итак, не слишком привязанным быть и не слишком отреченным, это означает, я использую свои материальные желания таким образом, чтобы мог спокойно практиковать сознание Кришны. Это пока, ну как, некий такой духовный костыль, где используются пока материальные желания для того, чтобы спокойно практиковать сознание Кришны. Мне необходимы какие-то удовлетворения материальных желаний, благости, ни в невежестве, ни в страсти, но я пока еще нуждаюсь в этом. И поэтому, имея это, правильную привязанность, то есть не слишком привязан, не слишком отречен. То есть слишком отречение,
фанатизм.
Слишком отречение не выдержит человек. Пойдет там, в храме поживет, брахмачари ашрами или брахмачарини ашрами. Ну и будет там потом беспокоить. Поэтому надо вовремя семью создать, чтобы он там не беспокоил тех людей. Поэтому не слишком привязанным и не слишком отреченным, это означает учитывать свои материальные желания для того, чтобы спокойно можно было практиковать. Это вот по поводу здесь комментарий. Хотелось добавить то, что сказал Манибан Хапрабху, это не тё, не тянам, читам, наши читам, нам, кобаху, нам, йогады, не досхоти, команда. То есть это комментарий, этот стих, комментарий на вот это слово, кшема. Как комментарий 1866 Бхагавад-гиты Сарват Харман Паритеджа, кто продолжит? Макшешами Машечка. И кто хочет коротко сказать комментарий на вот этот стих, можно сказать Харьернама, Харьернама, Харьернама и Кивалам. Талава Насти, Ванасти, Ванасти, Гатирамитха. Это понимаете, санскрит, да? Надо переводить, нет?
Напомните, пожалуйста.
То есть нет. Сарват Харман Паритеджа, предайся мне, ничего не бойся. Что это означает? Нету нового пути, нету нового пути, кроме повторения святого имени. И также вот к шемам, то есть Кришна всех поддержит. Манибан Хапрабху рассказал историю с муравьем. Я слушал лекцию своего Махараджа, когда на Украине началась война, и преданные были на фестивале. И им звонили, говорили, все, ваш дом. Бомбой разрушился, все. И вот там Кришна начал, то есть там Махарадж стал видеть, как преданные полагались на Кришну в этом плане, что Кришна всех поддерживает. Он пытался в Украине преданным давать деньги. И говорит, нет, нам не надо. То есть там собрали сразу большие деньги, начали как-то преданным раздавать, там большие же общины. Они говорят, нет, мы не возьмем. Мы попытаемся как-то, мы надеемся на Кришну, и Кришна как-то сам. То есть они включают свой разум, как им правильно действовать. То есть не так, что они сели там в позу лотоса и бомбилось. Нет, они пытались как-то действовать правильно, но не брали никаких, то есть у них совесть не позволяла брать такие деньги у духовного учителя. А он был в шоке от них, почему они не берут. Они говорят, они приводили стих, не тянет, а нам, что-то наше, что-то нам. Все, Кришна нас сам поддержит. У нас какие-то что-то есть свое. То есть вот такие отношения. Махарадж видел, что вот эти преданные на деле выполняют этот стих. Вот это по поводу того, что небольшое дополнение к речи Манибан Хапрабху. И давайте, пожалуйста, вспомним, на чем мы вчера остановились, или какая вот вчера была основная нить. Эти темы надо побольше обсуждать, или как-то сразу не включаемся. Их надо побольше обсуждать. Потому что, ну, может быть, что-то непривычно, может быть, язык подачи непривычный, или еще что-то, может, все привыкли, ну, к языку подачи. Мы не банки пробуем.
Говорили о свободе.
о свободе. Мы говорили, что да, мы дополняли развитие личности, это желание, природа, среда, свобода, независимость, да, ну, и не бояться экспериментировать. И также мы сказали, что обязанности мужа и жены, что есть это?
Путь.
Путь. Это и есть путь к самоосознанию. То есть вот надо понять, что вот эти вот обязанности, это и есть путь к самоосознанию. И в Нектаре преданности описывается, что путь самосознания начинается с врожденных наклонностей. С врожденных наклонностей. То есть какие-то уже наклонности, если вот мы говорили о традиции, если традиция в нашей семье, в наших, даже если они не преданные родители, бабушки, дедушки, но если такие наклонности, которые приведут к пути самосознания, обязанности, которые приводят к пути самосознания. И какой путь самосознания прописан в Бхакти-йоге?
Святое имя.
Святое имя, то есть 9 методов практики преданного служения. Да? Да, все знают, да? 9 методов практики. То есть какое-то из врожденных наклонностей, качеств характера, воспитание надо в себе уже накопать, благодаря которому мы можем заняться хотя бы одним из 9 методов преданного служения. Это будет всем знакомо такое понимание, как сильные стороны, слабые стороны, да? Ну, мы же знаем, да? Сильные стороны, слабые стороны. В каждом человеке есть какие-то. И теперь вот это будет наша сильная сторона. Что мы найдем какое-то качество в себе, воспитание, или там привычку какую-то, которая будет соответствовать одному из 9 методов преданного служения. Надо найти в себе, это будет сильная сторона. Обязательно в жизни будут какие-то испытания или еще что-то. И вот этой сильной стороной нужно будет воспользоваться. Кто-то любит. Кто-то может сейчас вот подумать минуту и сказать, что у него есть такие качества характера, ну или поднять хотя бы руку, которые соответствуют одному из 9 методов преданного служения. Давайте минуту подумаем. Есть ли такое? Кто-то может сказать? То есть, чтобы 9 методов преданного служения, одно хотя бы из них, не была как аскеза. То есть мы не говорим об аскезе, а что нравится.
Кушать просто?
Ну нету этого 9 методов преданного служения. Вкушано, можно было добавить 10. Да?
Шрама, в принципе, я могу глину слушать Кришну, мне нравится.
Легко, всегда, да? Ну, это сильная сторона.
Мы читаем с ребенком вечером Махабхарату.
Вам лично нравится?
Да, мне лично, и ему, если я задумаюсь, ты читай дальше.
Ага. Вот, вам что?
Мне слушать тоже лекции очень нравится, Махарамсу всех. Служить нравится. То есть служить то, что вот моя природа. То есть не служить там, лишь бы что делать. Иногда мне дают какие-то задания, но у меня шаг к этому ниже. Я чувствую, что там не могу выложиться до конца, сделать качественно. А то, что вот я умею делать, я с удовольствием служу, но там еще хочется.
Да. Надо найти, вот, чтобы какая-то была наша сильная сторона из 9 методов преданного служения. Чтобы все 9 методов преданного служения не были, ну, если это все аскеза, ну, что-то надо копать в себе. Чтобы что-то было легко. И вчера я говорил еще о каких 3 вещах, как выстраиваются отношения, в каких 3 аспектах. Кто записывал, смотрите.
Старший равный муж.
Вот это рассказывает. Только он говорил. Так. Кто сказал обстоятельства?
Обстоятельства, этикет и результат.
То есть обстоятельства отношений между мужем и женой. В разных обстоятельствах, да, у нас же могут быть отношения. В разных обстоятельствах. Это может быть дома, это может быть где-то на празднике, на дне рождения, на фестивале. Разные обстоятельства. Затем сама форма отношений, этикет, то есть либо форма отношений. Определенный этикет должен соблюдаться между мужем и женой. Кто-то знает, какой этикет? Кто-то думал, какой это этикет?
Уважение.
Уважение. Так.
Забота.
Забота. Нам интересен супруг или супруга?
Конечно.
Интересно. То
есть, почтение.
А?
Почтение.
Да, и так этикет это интересно видеть природу другого. Другого. Очень. То есть, когда муж и жена. Кто-то есть сейчас в аудитории муж и жена? Есть? Можно вас попросить? Встаньте здесь.
Здесь,
да? Да, вот здесь. Матыш здесь. И такой вопрос. Как муж, вот к вам вопрос, не подсказывайте. Ответ в зал не принимается. Как вы собираетесь идти вместе? Как вы будете идти?
По жизни.
А, вместе, да. Как? Хорошо, тогда давайте так. Подойдите друг к другу, насколько можно ближе. Все, дальше же не можете. Все, эти, ну, и общественный этикет не позволяет.
Ну, если бы, например, мы были бы наедине, мы бы могли бы себе позволить.
Еще чуть-чуть поближе.
А если как бы, ну, в обществе, то, естественно, этикет есть и общественный.
Да, да. То есть, ну, наедине еще чуть ближе. Ну, все равно, сквозь друг друга не пройдете.
Конечно.
Спасибо. И смотрите, теперь получается, чтобы вот так, если постоянно очень близко, даже наедине, ну, так долго не протянут.
Надоест.
А вот так, если идти? Ну, можно долго идти. Вот так рядом.
В
одном направлении. Не вдруг друга, а в одном направлении. Когда можно долго идти. То есть и так это означает долго идти, учитывать природу другого, проявлять интерес к его. Если в семье напряженные, к примеру, отношения, кто должен вперед проявить интерес друг к другу?
Старший.
Мужчина.
Сильный.
Мужчина должен интересоваться делами жены. Если жена не гневается на мужа, означает, что она ему еще не доверяет.
Испытывает.
Она еще не доверяет. Женщина может гневаться на того мужчину, которому она доверяет. В это время мужчина разумный, считает себя или нет?
Самый
разумный.
Да,
как бы,
в основном.
В идеале разумнее, чем женщина. Да?
Да.
Да. В чем этот разум проявляется тогда по отношению к жене?
Женщина, конечно, эмоции.
Да.
Мужчина, нет.
Так, а как это проявляется? Как это будет проявляться? Или просто от того, что человеку сказали разумно, это еще не значит, что он стал разумным. Как это будет проявляться по отношению к жене, его разуму?
Успокаивает ее. Понимание природы, заботиться о своей мечте.
Выслушает ее проблему.
Так.
Она скажет, ей легче станет. Все вам проанализирует сразу. И поймет из этого всего, в чем
вопрос. Разум во внимании. Будет проявляться так. Она, например, говорит, пойдем погуляем. И муж говорит, да,
футбол.
Не хочу, футбол хочу посмотреть. Она к нему опять, пойдем погуляем. Он такой уже молчит. Потом третий раз, пойдем погуляем. Он говорит, ну ладно, пошли. Одевается, собирается. Она говорит, а я уже не хочу.
Она первый раз сразу.
То есть ее логика в умонастроении. Допустим, мужчине важен результат. И не важно как. Он хочет что-то добиться и добился. И не важно, как это там было. Главное, результат получил. Там, как это получилось, нормально. Пойдет. Женщине нет. У нее вот этот путь до результата разбит на несколько подпутей. И для нее с одного этапа, с А до Б, важно, какое тут настроение было. С Б до В какое настроение было. С Г до Д какое настроение было. Если результат получен, а умонастроение не было соответствующее, ей этот результат вообще не интересен. То есть и так у нее логика в умонастроении, логика в эмоциях. Я попадаю?
Да. А? А вы словами даже точными обозначили.
У мужчины логика в результате, у женщины логика в эмоциях. Поэтому разум мужчины проявляется в том, что он быстро реагирует на женщину. Мужчина может ходить по одной и той же дороге, ему без разницы. Женщина нет. Она не может каждый всегда ходить по одной и той же дороге. Не может всегда завтракать в одном и том же месте, если где-то вдруг по дороге там завтракает. Или, допустим, критерий неразумного мужчины в том, что она говорит, они собрались идти гулять и говорит, как тебе мое платье? Классно, ладно, нормально. На следующий день, там, или через день опять собрались гулять. И он, она же его побуждает на отношения. Все, оделись. Она говорит, и что? Его разум начинает включаться. А, да, платье классное. И все. То есть и этого уже недостаточно. Про платье было позавчера. Говорит, ты что, больше ничего не видишь, что ли, во мне? И он начинает включаться в эти отношения. А, вот, заколку увидел, классно. Он его вытягивает в эти постоянные отношения. То есть в этом разум мужчины. Его пробуждают к его обязанностям. Вчера мы говорили, нам постоянно напоминают. Мы слуги Бога, мы душа. Нужно выполнять обязанности мужа, обязанности жены. То есть нам постоянно иногда напоминает. И жена больше всего напоминает почему-то. Как я сейчас выгляжу, а как сейчас. То есть поэтому мужчина должен вот эти вещи подмечать, что если жена там прическу изменила, то бывает там волосы перекрасит, прическу изменила. Говорит, как? Нормально. Нормально. Все, тогда будут другие какие-то включаться уже законы, будут эмоции включаться, уже гнева, чтобы пробудить его разум. И когда уже эмоция гнева, ну, это означает хотя бы плюс, что она, ну, есть еще баланс там какой-то хороший, что она ему доверяет. Потому что женщина, еще раз повторюсь, никогда не будет гневаться на того мужчину, которому не доверяет. Ну, это вот технические такие. То есть я сейчас пытаюсь как-то вот, ну, принципы сказать. То есть логика, еще раз, логика мужчины. Логика женщины какая? То есть ее логика в эмоциях. То есть на каждом этапе. Или, допустим, женщина готовит что-то на кухне и разбила дорогую вазу, потом он привез ценную. Хотя хорошая ваза в Китае. И разбила. И он прибегает и начинает ей объяснять. Где должна была стоять ваза, где должна была стоять она, чтобы эта ваза не разбилась. Заметьте, мужчина, а в основном же так это происходит. Какой-то грохот на кухне, шух, такой появился. Чего тут мешаешь мне выполнять самые главные обязанности, чем от бабы там отвлекаешь меня. То есть ей и так плохо. И тут он еще приходит со своими наставлениями. Сказать, о, классно, давно хотел разбить на счастье. А что уже делать? Она все равно разбита. Уже все равно. Вот такие вот моменты, то есть в этом разуме мужчины проявляется во внимании. Итак, мы говорили про обстоятельства. Сейчас будет немного посложнее материал. Но если это попробовать в практике сделать, ну, поразмышлять, конечно, сходу то, что вот кто первый раз слышит такие семинары о семейной жизни? Первый раз. Первый раз. Кто второй раз? Кто уже раз, наверное, со счета сбился? Ну вот, то есть какие-то моменты, ну а то, что конспектируете, это потом надо поворачиваться к этому. Снова размышлять, потому что ну, какие-то принципиальные вещи. Даются принципы, и уже на эти принципы накладываются наши индивидуальные какая-то ну, природа, наши индивидуальные, но на эти принципы. Поэтому один в одной семейной паре какие-то проблемы были, они приходили к другой семейной паре и советовались. И те говорили, а мы вот так вот делаем. И он начал все тут же делать, и у них еще хуже становилось. Потому что они все разные, но надо уловить главный принцип, а уже детали будут у каждого свои. Поэтому для мужчины важный принцип – это внимание. Так же, как вот в Азии, ну, вот я живу в Азии, в Казахстане, и много из преданных, с Узбекистана, с Азербайджана, я знаю, там традиции очень сильные. То есть они в семье, понимают, один человек преданно приехал давать по семейным отношениям, этикет за одно семейное отношение в Азербайджан. И не все преданные еще собрались, и он за ними наблюдал, за Прабху, за Матаджами, за их вот этим всем этикетом. И когда уже все собрались, он собрался уезжать. Ему лидеры говорят, а ты чего уезжаешь? Говорит, я понаблюдал 2 дня за вашими отношениями, поведением. Я понял, что бесполезно, я буду что-то вам говорить. Вы уже на деле это делаете. То есть, поэтому мы вчера говорили, в какой-то культуре, народе уже эти традиции, они уже есть. И вот в Азии, допустим, вот эти семейные традиции, они хорошо, если вот, ну, от нас будут сейчас это, мы будем это строить. Потому что не все мужчины смогут стать саньяси в Кали-Югу. Там у меня есть друзья, которым по 50 лет, говорят, ну что, мы на просто когда пойдешь там? Говорит, куда, в лес, что ли? Балабатам, что так написано? Просто в лес. Ну в Бхагаватам же так написано. Ну, да. Ну. Говорит, у нас уйдешь в лес там, полгода зима. Мы же, говорит, не в Индии. Ну, езжай в Индии в лес, там же. Говорит, вот когда тебе будет 50, я посмотрю. То есть для преданных вайнапрасха это что значит?
Тюрьма. Со змеями, да с тиграми, ничего.
Просто отречься от
этого. Сработал. И вот этот преданный говорит, вот когда вам будет 50, я посмотрю, а сейчас меня не трогайте. Я как бы... Человеку не навяжешь его обязанности. Пока человек эти обязанности сам не осознает, ну, это будет давление над ним. Это будет, как он в первой лекции говорил, автократия. Общество давит на личность. Это автократия. Это ужасно. Общество не должно давить. Человек должен сам осознать обязанности. И для преданных прасха ашрам означает проповедь. Это проповедь. Он должен погрузиться в проповедь.
Да. Я, к сожалению, не была на предыдущих лекциях. И вот я сколько слушала лекции по семейным отношениям, там вот первостепенный был вот центре Кришна, в период духовной дорогой. И я вот нигде не слышала таких вещей, что нужно идти навстречу друг другу и как-то узнавать друг друга, вот такие вещи, как вы сейчас говорили. И правильно ли я поняла, что мы должны сначала узнавать друг друга, идти навстречу друг другу, понимать друг друга, а потом вместе идти к Кришне?
Да. Узнать ценности каждого. Мы когда с супругой поженились, Тогда не было еще много таких семинаров о семье, только топы. То есть это в 2001-2002 году. До сих пор вот не помню. Дату помню, год не помню. Говорит, как так? Ну, тогда было мало таких семинаров. Ну, и мы слушали, вот что было, и обсуждали. И когда обсуждали, человек, желание человека можно услышать через слова. И мы узнаем ценность друг друга. Я был в шоке в подготовке моей жены по отношению к мужу. Она на меня почти как на гуру смотрела. Я говорю, ты что, серьезно, что ли? Да? Я говорю, слушай, а какое у тебя воспитание было? Она говорит, мое воспитание, я наблюдала, как моя мама служит отцу, да, то есть мужу. Я говорю, как? Там, не дай бог, она чай сделает либо на 2 градуса горячее, либо на 2 градуса холоднее. Там было нечто для мамы. То есть там отец так строил. Ну, поэтому я говорю, понятно, что ты за чай не будешь, но ты как-то вот духовный человек, вот еще какие-то, вот у нее вот эти, в общем, все это наложилось. И она начала выдавать ценности. То есть, когда люди общаются, они говорят о ценностях. И тогда вот видно, ну, с кем имеешь дело, как вот мы слушаем семинары, внимательно слушать. Ну, у меня это получалось внимательно слушать, потому что я 10 лет книги распространял. И когда я к людям подходил, я включался сразу. Ну, слушать их внимательно надо было, чтобы книгу распространить. Потому что если скажешь все правильно по шастре, но не в учет как бы к человеку, не купит человек книгу. Было так, что однажды молишься, и однажды я подошел к женщине, так небольшую историю расскажу. Две женщины шли, и я к ним подошел с книгами, она говорит, не надо, мы сейчас тебя так обработаем. Там преданные пользовались разными приемами. И женщина одна остановилась, что будешь обрабатывать? Я говорю, нет. Я говорю, мне в глаза посмотрите. Она посмотрела мне в глаза. Я говорю, через вас проходят огромные деньги, просто невероятные деньги, через ваши руки проходят. И вам тоже что-то оседает хорошее. Ну, невероятно, говорю, огромные деньги через вас проходят. Она вот так. Я говорю, у вас двое детей. Мальчик и девочка. Мальчик отличник. Вы его хотите в эти же сферы. Ну, к себе поближе. А девочку ей уже ищете. Хотите подружиться с какими-то людьми, чтобы там найти ей богатого мужа. Она говорит, была вообще в шоке. Ты откуда знаешь? Я вот читаю эти книги. И вот все это развилось. Потом пришли мы домой, преданным рассказал, посмеялись.
Она купила.
Она причем большие деньги отдала за Ишипанишат. Там в раз 50 больше дал. Я говорю, я вам сдачи дам, не надо, себе оставь. Преданным рассказал, и этот преданный так себе на ус намотал. И начал всем так говорить. Хотите про вас что-то скажу? Пошел по квартирам с большими книгами, а у меня только еще панишатки были. И повезло ему, нарвался на эту же женщину. И с этой же фразы, хотите про вас что-то скажу? Он говорит, мне уже про меня вчера все сказали. Я бухгалтер Назарбаева. Это он президент Казахстана. Она говорит, давай свои книги, вынесла ему эту пачку, там, кучу денег сразу ему дала, говорит, вы, говорит, это, я уже вас опасаюсь. То есть опыт как бы есть, ну, внимательно слушать людей, иногда даже параматно подсказывала, даже слушать не надо, иногда параматно подсказывала. Поэтому если внимательно слушаем, поэтому в этом знакомстве мы узнаем ценности человека. И человек рассказывает о себе, о своих родителях. И подмечаем, где вот можем уже на каких вот этих ценностях сотрудничать. И все, и вместе идти к Кришне. Потому что будет, если то, ну, такой некий фанатизм, если вот, ну, просто Кришне, ну, без бхакти это что? Как переводится бхакти? Отношения, взаимные отношения. То есть, и бхакти, иногда мы служим Кришне, бежим куда-то в храм служить, там преданные. А муж что, не преданный? А жена что, не преданная? А дети тоже преданные. Вот такие вот, ну, не было, чтоб ошибок. И сейчас я хотел сказать об одной теме. Если в эту, что я сейчас скажу, включиться, то будет легко как бы вот эти принципы понять и обязанности эти понимать. Можете, там нету больше, если... Мы идем. Этот семинар как называется? Вот в Омске. Лидеры, да? Квалификация лидеров, развитие лидерских качеств. И также это в семье тоже, скажи, в своих обязанностях. Если мы уверенно выполняем свои обязанности, то мы уверенно можем сказать, что уже в какой-то степени я лидер. И кто помнит с первой, со второй встречи? Нет, на первой встрече мы говорили. В развитии личности, желание, природа, что еще мы говорили?
Среда.
Среда. Среда. То есть надо понять, в какой среде я лидер. Угу. Да? То есть если я лидер, не знаю, на чем. Если я лидер в пуджарстве, это означает, что автоматически я буду лидером в менеджменте?
Нет.
Нет. То есть поэтому надо разобраться в своей природе. И вот сейчас, в общем, от внешнего к внутреннему будем идти. И чем глубже внутреннее будет понятно, тем легче вот эти принципы усваивать будем. Будем снизу вверх идти. Внизу, если пишете, обстоятельства. Мы уже говорили, да, в семейных отношениях. Это есть, да? В каких обстоятельствах отношения проходят. Второе, что этикет отношений. И третье, какой результат я хочу добиться. Вчера мы об этом говорили. Итак, в каких обстоятельствах... Обстоятельства это внешнее, да? Внешнее же, форма очень внешняя. Теперь давайте мыслить вместе. Что идет теперь... Более глубже обстоятельства.
Взаимоотношения.
Сейчас, не торопитесь. Лично в себе копайте. Вот вы в каких-то... Вот мы сейчас в фестивальных обстоятельствах, да? Более-менее знаем, как здесь себя вести. Мужчины отдельно сидят, женщины отдельно. Это как-то вот плохо или это хорошо?
Традиции.
Почему?
Энергетика, культура.
Да, да. То есть вот эта культура сохраняется для восприятия послания, которые все говорят. Итак, обстоятельства, ну, достаточно какая-то внешняя форма. Мы не можем просто подарить там жене цветы и сказать, ну вот, все. Если это сухо, ну как-то же не принимается же, да? То есть вот оно вроде бы обстоятельство совершается, вроде бы внешнее внимание совершается. Но нужно еще что-то глубже. Итак, обстоятельства, при таких обстоятельствах, там, действия, вот оно, действие, я же сказал. Действие. Обстоятельства. В обстоятельствах мы должны знать, какие совершать действия. В каждом обстоятельстве определенные будут действия. В этих обстоятельствах я так должен действовать, в этих так. Ну или как панчаратрика. поклонение божествам – это любовь, записанная на бумаге. Вот когда там у женщины нету любви, к примеру, к детям, хотя такое не бывает, но это так просто теоретически, то надо… И вдруг ребенок стоит у края окна. Мы однажды с одним преданным зашли, у него четверо детей, его младший сын стоит на краю окна, десятиэтажный дом на 10 этаже. То есть его младший сын, ему 3 года, вот так на краю окна встал. И туда там кричит своим там братьям что-то. Он мне говорит, тихо. И вот так тихо-тихо подошел, говорит, схватил его. И тот испугался, и вниз его от испуга понесло. Но он его уже схватил.
То есть, про Кришну вспомнили?
А?
Про Кришну вспомнили?
Ну, конечно, вспомнили. То есть панчаратрика – это любовь, записанная на бумаге, когда так теоретически мама не знает, что такое любовь, ну, хотя такого, в принципе, не бывает, то тогда вот эта любовь, когда вы видите такое действие, надо там всхлипнуть, поднять руки, срочно побежать. То есть и так мы знаем, какие действия совершать в определенных обстоятельствах. Да? Хорошо. Глубже действий что еще есть? Мотивы.
Планы.
Мотивы. Мотивы. То есть с какими мотивами я теперь это совершаю? Человек слышит, ну, надо внимание там уделять жене, детям. И пошел такой сквозь зум. Посмотрел. Посидел бы в интернете, кино бы посмотрел тут. Эти хорошие люди Кришны-то навязают. Мотивы. То есть нужно совершать действия с хорошими, то есть с такими же мотивами. Если я иду, то и испытывать нужно. Глубже мотивов что-то еще есть?
Знание. Цель, которая толкает мотив.
Мировоззрение.
Да.
Мировоззрение. Да. Мировоззрение, то есть такое тоже как ну, фон. Понимаете, да, что вот это вот глубже и глубже все происходит. Обстоятельства это внешние. И теперь чем глубже это происходит, тем глубже будет и отношения между супругами. А глубже мировоззрение что-то еще есть?
Знание,
ну, это сюда, это вот здесь. Знание. Реализация, это вот здесь, мировоззрение.
Радость.
Кто я?
Природа.
Ну, кто я?
Душа.
Кто я? Я душа, еще что мы знаем, кто я? Сейчас еще говорят. Я душа, и я кто?
Слуга.
Я слуга. А чем отличаешься? Душа от понимания души, от понимания слуги.
Душа свободна.
А слуга не свободен? В отношении с Кришной это величайшая свобода.
Слуга это действие.
Так, действие направлено на объект еще.
А чем не отличается природа души служить?
Природа души. А как? Хорошо. Хорошо, тогда давайте на деле. Как это будет проявляться, что я душа? Вот на деле как это проявляется?
Не привязано.
К чему? Не привязано это. Так. Ну, развивайте мысль.
Отреченность от чувственных каких-то чувств. От телесных потребностей.
Давайте мыслить я душа не с концепцией гьяны. Вы сейчас с концепцией гьяны говорите. Гьяны, гьяни, они не привязаны. Давайте с концепцией бхакти говорим.
Концентрироваться на материальных вещах не концентрироваться.
Это концепция ген.
Видеть во всех душ Кришну.
Кришну видит.
Да.
Нет, это уже концепция слуги. А чем отличается? Никто не думал? Да чем же отличается душа от слуги?
Почему
должны отличаться?
Одно и то же,
душа
слуга.
Душа,
ну, это функция. Да, ну, можно так сказать, природа души быть слугой. Но не это я хотел сказать.
А душа, она
не... Душа, она, смотрите, никого не эксплуатирует. То есть как это будет на деле проявляться? Я не буду эксплуатировать, манипулировать. Буду относиться с уважением и с добром. Вроде бы простые определения. Это как-то тема мы сочетание чан вчера обсуждали.
Бескорыстие,
да? Да, бескорыстие. Бескорыстие, добро. То есть, ну, уважение, да. Бескорыстие, добро. Нет, не буду эксплуатировать и манипулировать. Это вот, а? Это душа. Это еще душа. Сейчас до слуги дойдем. И душа воспринимает уроки от единомышленников. А вот в отличие от слуги, он может воспринимать уроки даже от врагов. Все те же четыре аспекта, но даже от врагов.
Принимаем.
Да?
Хорошо.
Душа пока может от врагов, ну, еще не полностью проявление, что я слуга, поэтому... Ну.
Так, а у души разве много быть враги? То есть, если я душа, и другой человек душа, то мы как бы все частицы Бога, то есть нет ни врагов, ни друзей.
Да, аджата шатра, да, ты же тебя как называешь? Тот, который не имеет врагов. Но он-то не имел врагов, но к нему кто-то по-вражески относился. И Мудрёвкин это всегда по-вражески относился.
То есть душа воспринимает только от того, кто к нему по-дружески относится,
да? Да, он может учиться. Юктиштира даже учился и у Дурьотхана. Мы-то можем не иметь никого. А подумайте хорошо. Ну, может быть, это слишком громко сказано, что есть ли у нас враги. Ну, может быть, и нет, да, мы же преданы. Но есть ли у нас к кому-то претензии?
Кому-то?
Да.
Вообще? Есть.
Вообще? Хоть кому?
Есть.
А?
Есть.
Значит, позиции слуги нет.
Есть. Ну тогда вот здесь надо разобраться. Они что, нам мешают джапу читать? Нет. Что-то нам мешает деньги зарабатывать?
Нет.
Ну, надо оставить их в покое.
Ну, немножко успокоить их.
Не надо их успокаивать, вы их оставьте в покое. Вот вы придете их успокаивать, еще больше претензий будет.
Так они нас не оставляют.
Это уже их проблема. Вы оставьте их в покое.
А как оставить? Не дают деньги зарабатывать.
Не дают?
Мясо заставляют есть.
Душек налоги.
Ешь
нас. Ну это детали, мы потом можем отдельно поговорить. Допустим, вы приходите в налоговую, да, или в правительство, ну, куда-то там, в госучреждение. Говорите, вы можете дом построить, где хотите? Нет.
Нет.
Нет. Вы просите разрешение. Они вот представители Бога. И поэтому, ну, мы должны какую-то часть
действий
совершать, и налоги, и все остальное, ну, чтобы тебя поделать. Может принимать эти вещи?
Да.
И все успокоиться, оставить их в покое. Потому что нам никто не мешает, в принципе, не практиковать сознание Кришны. Никто нам не мешает. Оставить это все. То есть, примеры даются у Юдхиштхира. Он не имел врагов. У нас, ладно, нет таких явных врагов. Там за углом никого не подкарауливает. Но претензии надо оставить. Вот это должно углублять отношения между супругами. Вот эти вот моменты. То есть не просто там сделать какие-то обстоятельства. Мужчина совершает действия, там дом принес что-то, купил, и думает, он обязанности совершил? Как думаете, пробовал? Вот вы пришли, там принесли, там мебель купили домой, там что-то еще, ну вещь какую-то купили. Это ваши все обязанности сделали?
Принесли.
Обстоятельства раз и поменялись, новые действия нужны.
То есть обязанности сделали? Как вы?
Нет.
Тогда как, чего не достало?
Отношения.
Отношения, да? Это хотели сказать?
Да, если остановились немного, если нет каких-то, если это просто сделал как план, вот, как говорилось, что немного нужно было поменяться, то, в принципе, об этом смысле не будет.
Да? То есть мужчина что-то устраивает, приносит в дом, а женщина через вот эту вещь устраивает отношения мужа. По идее, это должен санкционировать мужчина. Но почему-то мужчины считают себя разумными, но это не делают. В дом что-то принесли, и через это должны еще вступать в отношения. Потому что это означает, что они понимают умонастроение женщины. Потому что женщина не считает, что мужчина выполнил обязанности просто, ну, что он купил какую-то вещь в дом. А она потом через эту вещь вступает в отношения с мужчиной. То есть если мужчина находится просто в категории существования, мы это говорили, по-моему, на первой лекции, кто-то это записывал. Четыре категории есть. Существование. Подсказывайте.
Вдохновение, деятельность и результат.
Существование, вдохновение, действие и результат. Если мужчина думает, что я должен только находиться в категории существования, то есть что тебе еще надо купить? Ладно, через месяц куплю это. Что ты еще не делал? Я тебе в прошлом месяце это купил, сегодня это купил, через месяц это куплю. Он думает, что вот этими вещами, ну, он как-то возьмет. Нет. То есть женщина так не думает. Через вот эти вещи она вступает во вдохновение, во второй уже пункт. Потом действие, результат. И вдохновение это, оно может, его можно спутать с желанием, каким-то ненасытным и с необходимостью. Идем, да, смотрим витрины, и вот хочу что-то. Желание вроде бы появляется. Потом надо, ну, не торопиться, подумать, есть ли в этом необходимость. Все необходимость свершилась, значит, покупаем и через это вступаем в отношения. И теперь купили что-то, мужчина купил, вошли в отношения, и теперь это стало, получили результат, да? Результат, купили что-то, отношения, все нормально, и это стало уже существованием. Для мужчины это то есть, было здесь какое-то существование, произошло вдохновение, правильное. Затем действие, результат получили. И теперь вот эта платформа стала уже существованием. Потому что отношения между мужем и женой, они динамичные. Они должны, ну, всегда вот расти. Теперь вот этот уровень существования стал уже выше. И теперь с этого уровня опять начинаем действовать. И вот так будет развитие. И это развитие, ну, я закончу еще минут пять. Это развитие должно основываться на четырех вещах, мы знаем, физическом, эмоциональном, интеллектуальном, духовном, да? Знакомы с этим? Что значит физический? Что значит заботиться друг о друге, и муж и жена заботятся друг о друге на уровне физическом?
Кушать. Общаться с женой.
Физический план. Прямо конкретно, вот представьте, вот вы физическое тело.
Здоровье.
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 И работа. Средства к существованию.
вот этим.
Как мужчине.
А?
Это если к мужчине
смотреть. Нет, друг о друге должны спеть. Ну вот, вот так заботиться. Средства к существованию и здоровью. Вот так забота должна проявляться. Нет, мы ездили с другом, он заболел, и как бы я его не лечил, ну, что-то не получается. Я не врач, но лекарство пойду куплю. Мне тут просто домой попасть. За два дня рядом с женой я быстро вылечил. Она знает, как меня лечить. То есть она, видите, изучила его, знает. То есть и так вот важный аспект – это средство к существованию и здоровью. Это на физическом плане. Эмоционально. Как там? То есть вот четыре, да, помните? Ну, какой? Эмоциональный, физически, эмоциональный, интеллектуальный, духовный. И вот здесь, вот в этих четырех аспектах должна происходить вот эта динамика, вот этой схемы. На всех четырех этих уровнях вот эта динамика должна происходить. Как эмоционально?
Женщине выговориться. Жене нужно выговориться.
Выговориться, то есть понять. Поговорить, ему настроение мужчина должен улавливать.
Получается общение и
взаимопонимание.
Общение и взаимопонимание.
Да, общение. И какая-то совместная деятельность должна быть. У мужа и жены должна быть совместная деятельность. Потому что мужчина это уличное живое существо. Женщина домашнее живое существо. Он там вроде обязанности выполняет, она здесь. И думает, вот я здесь ему приготовила, и все, пускай сам идет. Ну ладно, положу ему в тарелку, все. Это, то есть нет, тут сидят вместе, общаются. И так, эмоциональная забота, что это? Это не просто внешнее, да? То есть мы вкладываем туда... Что вкладываем? Мужчина сильный и независимый, женщина зависимая и слабая. И что между ними, что объединяет? Нет, нет, да оставьте пока служение в покое.
Интерес, близость,
добро.
Понимание друг друга.
Добро. Между сильным и независимым, и слабой и зависимым отношение добра. И я говорил... На первой лекции. Добро создает вкус жизни. То есть во всех этих эмоциях, которые мы проявляем друг другу, должно быть доброта, вкус жизни. Вот это эмоционально. Если вот этой эмоциональности мало будет, то мужчина будет склонен ну, к каким-то грубым сексуальным отношениям. Нечем, пищи нету. Поэтому разум мужчина должен включаться в том, чтобы испытать это добро и этот вкус жизни. В этом разум мужчины проявляет. Мужчины всегда считают себя разумными. Вот тогда надо понять, если ты разумный, как ты собираешься контролировать прям грубое вожделение. Ну, то есть испытать какой-то высший вкус жизни. Это доброта. К женщинам такое грубое сексуальное отношение особо не нужно. Больше эмоций. Поэтому мужчина должен выше уже. То есть подняться хотя бы на уровень женщины. Казалось бы. Мужчина разумнее, но так как вот этих эмоций не умеет воспринимать, его тянет всегда на какую-то грубую вещь. Эмоции мы можем по вот этой схеме провести? Смотрите, за раз, конечно, ну вот, вот все как бы вот это ну, не дашь и не передашь. Но надо размышлять на эту тему. И нужно найти, поднимите руки, пожалуйста, у кого есть конкретные, реальные, ну, друзья или, может быть, наставники, кто может обсуждать вот эти вопросы, которые здесь вот, Маниванха пробую, потому я что-то пытаюсь. Кто может конкретно обсуждать эти темы, которые здесь даются? Половины даже нет. Надо найти себе такое общение. Найти и решать эти вопросы.
Ну, это же лично надо.
Лично.
Это не по интернету. Это
не по интернету, лично. Найти надо общение какое-то. Ну, у меня есть, с кем я решаю какие-то вопросы, но они не живут в моем городе. Я звоню. Иногда с ними встречаюсь. А часто звоню по телефону. Ну, отношения развились, и мы можем уже даже по телефону эти вопросы решать. Прям реально эти вопросы поднимать и решать их надо. И давайте интеллектуально, как это? Вот мы эмоционально немножко сказали, да? Интеллектуально это как? Подумайте еще, сейчас вернемся к той теме. Вот муж и жена, вот тут у всех есть муж, жена. Какое общее действие есть между мужем и женой?
Вот оно, служение.
Может быть, служение, может быть, другое действие.
Ну, дети могут
объединять. То есть надо найти какую-то одну. То есть муж и жена должны быть еще в одной деятельности. Вместе совершать должны какую-то деятельность.
Хозяйство ведут на одном месте.
Какую-то, как сказать, деятельность, чтобы это было больше деятельность. Даже не хозяйство, это обязанность. Как некое увлечение, хобби.
Изучение, может, что-то.
Вместе. Да, что-то вместе должны подойти к 9 методам преданного служения. Сначала через врожденные наклонности. Вместе какие-то наклонности есть, природные, схожесть. У меня был пример, парень и девушка, совершенно разные, вообще разные. Он достаточно такой интеллектуальный, но она вот, ее даже в Ятре считали там какие-то преданные, но она такая вот странная. Она была непонятна для многих, но кто ее понимал, он говорит, нормально, значит. А кто вот так внешне ее видел, говорит, ну даже вот немножко какая-то неадекватная. Но она неординарная. Он достаточно интеллектуален. И у них брат. Все удивились. Я сам удивился, я ему звонил. Говорю, как? Я говорю, вообще же вы разные. Ну вот, в Кали-Югу, говорят, повезло тому, кто женится, и вот поняли, что о, похожи мы. Дети родились, и дети нормальные. Это везение в Кали-Югу. И ну, у них брак, все, то есть они даже не думали о разводе, я думал, ну все, года два, и, ну и все. Еще там пару разбитых сердец. Прошло уже лет 8-9. И они так друг друга дополняют. В гости мы там встречаемся, приходим друг к другу в гости. Так друг друга дополняют. Он говорит, я понял, что мы разные. Ну, это всего лишь добавила интерес друг к другу. Я стал так наблюдать за ней, а она за мной, что мы были очень интересны друг другу. Мы были разные, и это было интересно друг друга изучать. Она вот такая была, ну, как сказать, со стороны вроде странно, неадекватно, но она неординарная была. И он интеллектуальный. Им было, говорит, нам вообще было даже интересно друг друга изучать. Мы настолько уже изучили друг друга, как вот все бабушки, дедушки, у кого есть, замечали, бабушки, дедушки, как общаются?
На параматме.
Взглядами, да, как преданные говорят, на параматме. Все, он на нее посмотрел, она поняла, что делать. То есть уже не надо много объясняться. Я приехал, у меня тут в Омске, родственники со стороны жены, бабушка и дедушка. И они говорят, пойдем пообщаемся. Вот дедушка зовет свою жену. Ну и меня говорит, пойдем пообщаемся, чай попьем. И они сели, налили чай и молчат. Ну, я тоже молчу. Еще налили чай попьем. И так часа полтора. И потом встали, говорят, спасибо за общение. Одно целое, они уже, конечно, уже им где-то под 80, живут уже вместе там, больше 50 лет. Это уже все, уже как одно целое. А в начале, да, первый год надо ценности выяснять, прояснять что-то, проговаривать, там, кто на кого одеяло тянет. То есть это одеяло человек должен сам создать. Не тянуть одеяло на себя, а муж на себя, а создать это одеяло и накрыть этим одеялом другого. Вот поэтому те первые два дня мы говорили о развитии личности. Потому что если не будет вот этих развития личности, вот эта схема тоже развития личности, если не будет этих этапов развития личности проходить, будут вечные претензии. Через сколько-то лет к жене претензии, к мужу претензии, он такой, она такая. И духовно. Что это значит? То есть интеллектуально значит обсуждать. Обсуждать, ну, какие-то сферы, разные сферы. Вот это интеллектуально, ну, видеть какой-то принцип, находить принцип. Интеллектуально это означает вместе находить принцип. Это интересно. Конечно, ну, здесь вот, если взять, допустим, бывает такой невидимый брак, парень с России, а она с Индии. Индийские девушки, они больше как слуги классные, но размышлять они не привыкли так глубоко. Поэтому Прабхупада иногда рекомендовал браки одной культуры, одной национальности.
Форду это не помешало?
Ну, да. Если достаточно
разумно. Благочестия, наверное, хватило?
Да. Бывают исключения, конечно. Итак, интеллектуально это обсуждать разные вопросы. И духовно, что это? Вместе идти к Богу, то есть не проявлять эмоции, обиды, претензии, не проявлять этим, это материальные эмоции. В эмоциях обид, претензий даже невозможно совершить аппаратху. Аппаратха как переводится?
Против радхи.
Да, оскорбление, против радхи. Это настолько материальные эмоции, тут невозможно даже совершить аппаратху. Все это просто на уровне материи. Это очень так. В духовных вещах мы и жена должны понимать, ну, уйти от этих обид и претензий. Уйти от материальных эмоций. И проявлять какие-то, ну, хорошие эмоции. Также, когда иногда бывают там фестивали или гости, я понимаю, что, скорее всего, у жены джапа не дочитана. Вот она настолько встречала гостей, надо же все устроить. Когда гости все уехали, фестиваль заканчивается, она там вся в служении. Я говорю, сколько кругов? За пару дней накопилось. Ну, из-за какой-то деятельности. Я говорю, все, я сам готовлю, а ты будешь джапу читать. Но это ну, нужно, мужчина должен отслеживать за духовностью своей и жены тоже. И если есть возможность, даже за духовностью детьми. То есть дети примерно, не знаю, 10, 12, 13 лет тоже уже должны потихоньку джапу читать. Я часто спрашиваю, которые, друзья мои, дети ваши джапу читают, дети, врачи, маленькие еще. Я говорю, сколько? 12 лет.
Учителя пора принимать.
Ну. То есть духовность это вместе читать Бхагаватам. Поднимите руки, кто читает муж и жена вместе Бхагаватам. Мы же начали с этого, да, что Шива и Парвати, они вместе изучали Бхагаватам. вместе читать и обсуждать что-то, останавливаться и обсуждать. И пытаться практично понять. Непонятно, как практично, допустим, как вот мы начали обсуждение, не быть слишком привязанным, слишком отреченным. Ну, какой-то вот подумать, а как это не привязанным и не слишком отреченным? И вопрос. Не знаем, пошли спросили, но не было. Ну вот. Это как бы как вектор, как направление. Это не панацея там, ну, в основном это были какие-то общие принципы. Был дан вектор. Поэтому, если вдруг кто-то планирует в будущем стать там, наставником, ну или лидером, надо человеку давать направление и наблюдать за ним. Наблюдать за ним, насколько он может это делать и с какой скоростью он может это делать. И уважать эту скорость. Иногда мы из детей хотим быстро сделать чистых преданных. Или, допустим, иногда преданные общаются и говорят, стань как Арджуна, срочным образом. Я часто слышу. Один преданный, более постарше, говорит младшему, ты понимаешь? И начинает ему Джайрада Мадхава в августе на полчаса наставление давать. И потом, ну, с этим, который наставление давал, говорю, слушай, ты срочным образом хочешь сделать из него Арджуну, что ли? Учитывать надо скорость человека. Скорость детей надо учитывать, скорость мужа учитывать, если он не предан. Скорость жены, восприятие надо учитывать. Это означает уважать ихнюю свободу. Свобода, это не означает, ну, делай, что хочешь. Я контролирую человека из его природы. Это первые шаги к свободе. Я контролирую не так, как я хочу контролировать. Кто-то может привести пример?
Подождите, непонятно. Так Кришна же контролирующий.
Мы сейчас про семью говорим. Чтобы понять, что Кришна контролирующий, надо понять, как я должен правильно контролировать. Чтобы понять, как Кришна как нас контролирует. Он покушается на нашу свободу? Нет. А мы покушаемся на свободу?
Да.
Мужчина бьет кулаком по столу, говорит, я сказал. Самый ужасный контроль. Хуже не придумаешь. Я тут главный. Жена при себе, ну, тупица. Именно так и думает. Потому что она понимает, что он вообще сейчас неправильно контролирует. Вообще неправильно контролирует. Она-то это точно понимает, что он неправильно контролирует сейчас ситуацию.
Ну, потому что вдохновения-то нет.
Вот, вдохновения нет. А чтобы было вдохновение, поэтому мы говорим, чтобы понять, как Кришна контролирует, надо понять, Кришна-то нас не... Кулаком не бьет по стулу, скажет, слушай, давай уже срочно, ты стань Радхой, ты стань там Арджуной. Или... И так контролировать как надо? Из природы человека. Из его природы. Кто может привести пример? Если вот сейчас поняли, кто может привести пример?
Скорее вопрос. Вот ребенок ведет себя, ладно, как бы авторитет мамы не принимает. Мама начинает, конечно, там, может быть, кулаком, иногда даже палку возьмет. Да.
Когда ребенок совсем...
И говорят, ты не должна. Да.
Когда ребенок совсем в невежестве, эти правила применимы, когда совсем в невежестве, да, ну, надо, ну... Я не знаю, завтра, если у нас будет встреча.
Будет.
Да.
Есть возрастная, если эта тема интересна, возрастная категория детей.
Да.
И надо знать этот принцип, как, в каком возрасте, как ребенок себя ведет и как к нему относиться в этом возрасте. Прям начинает там. С 5 и до 25 лет.
Так и мало того, некоторые взрослые, наверное, застряли на ступени детства.
Конечно.
А до 5 что не надо?
До 5 ребенок как царь. И как это понимается? Как сари означает, хочет спать, поспал, хочет есть, поел. Но если что-то не то делать, надо его наругать. Это не значит, что он... Это не значит, что он в туалет начнет ходить посреди алтаря. Но так же иногда воспринимает. Как сари значит позволить ему делать все. Нет, сари означает такая позиция. Хочет спать, иди спи. Хочешь кушать, иди, я тебе дам покушать. А где-то, если он вилкой в розетку лезет, надо отругать. То есть где-то его и ругают. И вот есть возрастная категория детей. Прям начинает там по тройкам разбиты, потом по годам разбиты. В какие годы, как примерно себя дети ведут. И вот вы говорите, если сторожиться кому-то, то смотря сколько лет ребенку. Если ребенку лет 12-14, если это девочка, то должна... ругать мать девочку. Если это сын, то должен ругать отец.
А если нет?
Отца?
Да.
Нужно найти какого-то мужчину, который может отругать
вашу. Слить ему информацию, да?
Да. Нужно один женщине без мужа, если у нее сын, она должна найти какого-то мужчину и попросить его приглядывать, когда надо за сыном. Иногда его, может быть, пригласите, чтобы он там ему что-то объяснил.
Либо... у нас в театре так и делается. Я подхожу, говорю, да? И с ним беседуют.
То есть нужно найти для него мужчину какого-то авторитетного. Кому?
Ага, а тут проблема, тут ребенок, он вообще авторитетов не признает из рождения.
Нужно, смотрите, вас не было, да, на первых двух?
Не было.
Прежде чем понять другого, как к нему подход найти, о чем мы говорили, кто помнит? Себя понять. Себя. Как только мы с собой начнем решать проблемы, мы начнем видеть других, как ему помочь. Как только мы в себе начнем решать проблемы, и далеко не ходить, я спрашивал, есть 6 врагов, да, у человека? 6 врагов, понятно?
Вожделение,
наверное, да? Гнев. Да, вожделение, жадность, гнев, гордость, зависть и страх. Попробуйте решить эти вопросы в себе. Вы себя увидите со многих сторон, и свои возможности увидите, и как вы их решаете, какие подходы вы применяете, чтобы решать эти проблемы. И когда хотя бы появится видение, какими подходами вы начинаете пользоваться, вот как только это видение появится, вы начнете видеть другого человека. И начнете видеть не как он себя ведет в обстоятельствах и действиях, вы начнете видеть его даже мотивы. Почему он так делает? Он, может быть, что-то делает специально, но почему? Почему? Значит, можно даже, и чем глубже копнуть, если вы копнете до мировоззрения, все, познали фактически отношения. Фактически, поэтому копай. Эти темы надо обсуждать. Можно мотивы видеть, научиться видеть мотивы, почему человек так делает. Один человек вдруг говорит, муж такой вообще нервный, вечно злой. Слушай, ты его сама доводишь до белого колена. Сама же ты подумай, где ты его доводишь. Там доводишь. Так прекрати это делать. Или муж, все, застрял в гараже. Все, жена становится неинтересной. Прояви к нему что-то. Надо сделать массаж вечером мужу. И чтобы он проснулся под массажем. Уснул под массажем, но проснулся под массажем. Это такая техническая деталь. У кого-то это работает, у кого-то что-то. То есть подход, когда создавались отношения, ведь друг другу уже внимание уделяли, изучали же друг друга, да, когда создавался брак. И не надо думать, что теперь, как только брак создался, это прекратить делать. Теперь это надо понять, что это будет всегда. Всегда надо украшения жене.
Сари новые.
Новые сари и так далее. И теперь надо знать природу и возможности. Вот мы ушли от этого вопроса, сейчас вернемся. Надо знать, из какой природы супруг или супруга из его природы контролирует. Если он не может купить вам дорогое сари, вы должны знать его возможности. Тогда купим какое-нибудь простое сари. То есть контролировать из природы человека. И контролировать так, чтобы этот человек не чувствовал давления. Я как-то попадаю? Матвей, попадаю?
А можно еще примеры по поводу контроля природы?
Ну, собрались, не знаю, Майпу уехал, да? И вы знаете, что у вас самолет там 6 часов вечера, вам надо быть в аэропорту в 4:30. И, ну, сейчас этот пример тоже, или покороче пример. Я жене говорю, слушай, нас в гости позвали в 5 вечера. И я это не говорю без 5:05. Ну, я знаю, на дорогу у нас уйдет там, ну, 5 минут, соседний домик. Я это не говорю без 5:05. Я уже знаю мою жену, и чтобы ей выйти, ей надо полчаса. То есть за полчаса я должен ей сказать, что ты не забыла, нас позвали. И вот, то есть она выходит, говорит, я готова, и я уже готов. То есть, зная природу, вот я контролирую ситуацию. Или, допустим, собираются ехать в Майкур. Самолет там 4:30, надо в аэропорту быть, да, в 4. И тут жена мешкается. Во-первых, не учли, что она, к примеру, есть женщины быстрые. Или брахмачари, знаете, как собираются? Я был брахмачари, но мне говорили, едем. Я вот так расстилал чадар на пол. Тумбочка маленькая, брал тумбочку, все это присыпал в чадар. Завязывал сумку узлом, сумку кидал, говорю, все, поехали. Женщины так собираться не могут. Да, или могут?
Тумбочки
очень много не нужны. Да, много надо всего важного взять. И 3 чемодана получается. И теперь мужчина раздражается, не успеваем. И он подбегает, кричит, ты чего там, капуша, там, ты чего? Он еще больше усугубляет это все. Ей уже этот отпуск еще в такси не сели, а у нее уже логика в эмоциях уже заканчивается. Мы же говорили, у женщины логика в эмоциях. Теперь что ему надо? Контролировать из-за ее природы, понимая, что у нее поэтапные эмоции. Мужчине это результат надо долететь до Калькутты. Там уже легче. Уже все, обратной дороги не будет. А ей вот поэтапно, как она в такси сядет, как они до аэропорта доберутся, как там. И тут в первом же вот этом этапе до такси добраться уже его настроение теряется. Поэтому мужчина, разумное существо, да, должен включать разум и понимать, что сейчас он должен не напрягать ее, не в возражённом состоянии говорить быстрее. А что должен сделать?
Помочь
собраться. Помочь.
Спросить у нее, что я могу сделать для тебя, потому что некоторый раз лучше не мешай.
Да.
Лучшая помощь.
Да. Ну, который чемодан готов, там уже его в коридор вынести. Ну, как-то, насколько возможно, помочь не раздражая. Ну, вот пример. Я думаю, на этом все. Если какие-то вопросы, вы пишите, прямо. И завтра, по-моему, у нас будет тема вопросов хотеть.
Вот детско-родительские отношения еще.
Да. Мы затронем чуть-чуть эти вопросы. Да. Но большую часть времени оставим на наш беседу. Вопросы-ответы по обсуждаемым вопросам.
Частные случаи, да?
Я хочу попросить Арджамани Прабу угостить всех.